Тенардие роется в сумочке и извлекает оттуда миниатюрную гильотинку. Потом достает маленький кожаный портсигар, выуживает из него сигару, вдыхает аромат табака, кладет сигару в гильотинку и отрезает кончик. Пеллегрини царапает что-то на листке бумаги. Лукреция, не торопясь, излагает. Производители пищи обычно не едят то, что производят, потому что знают, из чего сделан их товар. Врачи не любят лечиться. Виктор Гюго, объясняя, почему он не читает других авторов, говорил: «Коровы не пьют молока». Журналисты кивают. Лукреция чувствует себя более уверенно и продолжает. «Модельеры часто плохо одеты. Журналисты не верят тому, что пишут в газетах». Флоран Пеллегрини незаметно передает Лукреции записку, но она не обращает на нее внимания и развивает свою мысль. «Мы профессионалы и знаем, с какими искажениями, перекосами и неточностями фабрикуются новости, поэтому мы им не доверяем. Я думаю, что юмористы представляют себе, как сочиняются шутки, и нужно нечто из ряда вон выходящее, чтобы заставить их расхохотаться». Две женщины с вызовом смотрят на друга. Кристиана Тенардие, редактор раздела «Общество» в «Современном обозревателе». Костюм от «Шанель», блузка от «Шанель», часы от «Шанель», духи от «Шанель», рыжие крашеные волосы, черные глаза, скрытые голубыми линзами. Из своих 52, 23 года проработала в редакции. Многие утверждают, что она доросла до своей должности благодаря таланту к закулисным играм. Она поднялась по карьерной лестнице, не написав ни одной статьи, не проведя ни единого расследования, ни разу не выехав на место событий. Кто-то намекает, что ей помогли интрижки с директорами журнала, но ввиду ее непривлекательной внешности это кажется маловероятным. Лукреция Немрот, начинающая журналистка 28 лет, пришла в журнал одной из последних, работает внештатно, специализируется на научной тематике. В ее активе 6 лет журналистских расследований и сотни репортажей. У нее тоже рыжие волосы, но натурального цвета, что подтверждают веснушки, усеивающие ее щеки. Миндалевидные глаза искрятся изумрудной зеленью, лицо с маленьким острым носом и волевым подбородком напоминает мордочку землеройки. Изящная головка венчает подвижное тренированное тело в черной китайской блузе с вышитым красным драконом, которого пронзает меч. Кристиана Тенардие молча раскуривает сигару, что свидетельствует о том, что она сосредоточенно думает. «Убийство циклопа — это может стать настоящей сенсацией», — признает Флоран Пеллегрини. «Утрем нос ежедневным газетам». Тенардие выпускает длинную струйку дыма. «Или навсегда потеряем доверие читателя и станем посмешищем всего Парижа. Улики все-таки очень и очень спорные». Она пристально смотрит на молодую журналистку, которая не отводит глаз. Между ними идет безмолвный поединок. Вечная борьба претендентов на власть. Так Александр Великий некогда бросил вызов своему отцу Филиппу II Македонскому. Так Брут, смерив Цезаря яростным взглядом, нанес ему удар кинжалом. Так Даниэль Кон-Бендит насмерть стоял против французских жандармов в 1968 году. И все та же мысль не дает покоя представителям молодого поколения. «Освобождая место, старое развалина. Твое время прошло, теперь будущее за мной». Кристиана Тенардие все это понимает. Она достаточно умна, чтобы помнить, как заканчиваются такие поединки, очень редко победой старшего. Помнит об этом и Лукреция. «Субординация на предприятии служит лишь одному — воспитанию в молодых терпения», — думает она. «Мы должны ждать, пока некомпетентные старики, присытившись властью, отдадут ее в наши руки». «Смерть циклопам — преступление», — задумчиво повторяет Тенардие. Журналисты уже начинают вполголоса переговариваться, насмехаясь над Лукрецией. По отношению к властям придержащим нужно проявлять лояльность. Тенардие выпрямляется и решительным жестом тушит сигару. «Очень хорошо, мадемуазель Немрот. Я разрешаю вам начать расследование. Но ставлю два условия. Во-первых, я требую основательности, улик, настоящих серьезных свидетельских показаний, фотографий, фактов». Журналисты кивают в такт ее словам. «И во-вторых, удивите меня». Когда было создано человеческое тело, каждая из его частей захотела сделаться главной. Мозг сказал: «Я контролирую всю нервную систему, я должен стать главным». Ноги сказали: «Мы поддерживаем все тело в вертикальном положении, мы должны стать главными». Руки сказали: «Мы делаем всю работу и зарабатываем деньги, чтобы кормить тело, мы должны стать главными». Глаза сказали, мы добываем основную информацию о внешнем мире. Мы должны стать главными. Рот сказал, я всех кормлю, я должен стать главным. То же самое сказали сердце, уши и легкие. Наконец, заговорила дырка в заднице. Она тоже хотела стать главной. Прочие части тела засмеялись при мысли, что какая-то дырка в заднице хочет ими управлять. Тогда дырка в заднице рассердилась. Она закрылась и отказалась работать. От этого мозг впал в лихорадочное возбуждение, глаза остекленели, ноги почувствовали слабость и потеряли способность ходить, руки бессильно повисли, а сердце и легкие начали борьбу за жизнь. И все стали умолять мозг уступить и позволить дырке в заднице сделаться главной. Так и произошло. Все части тела опять заработали нормально, а дырка в заднице принялась всеми командовать. Основным ее занятием, как у всякого начальника, достойного этого названия, стало разгребание дерьма. Мораль. Совершенно не обязательно быть умным, чтобы сделаться начальником. Шансов стать им у самой обычной дырки в заднице гораздо больше, чем у кого бы то ни было другого. Отрывок из скетча Дарья Возняка. У дырки в заднице есть будущее.